Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Друзья, добрый день, с вами Теос Медиа, передача «Гиг-зона». Сегодня мы вновь с вами и будем говорить о очень популярном сериале, очень спорном сериале. И как раз наша сегодняшняя беседа, это будет такой прям спор-спор. Надеюсь, что будет горячий, вы будете нам в этом помогать. Сегодня мы говорим о 13 причин почему. Перед тем, как познакомиться с нашими гостями, я предлагаю... Даже не предлагаю, я хочу попросить вас помочь нам продолжать и дальше работать, дальше снимать для вас эфиры, разбирать разные материалы, современное масс-медиа. Мы просим вас о том, чтобы вы помогали нас, спонсировали. У нас есть система донатов. Все данные, которые вам могут быть необходимы для того, чтобы нам помочь, есть в нашей группе ВКонтакте. Будем рады любой помощи. Друзья, наверное, сейчас начнем с представления ведущих. С вами Оксана Куропаткина.
Наталья Лисовая.
И, Оксан, представь, пожалуйста, наших замечательных гостей.
Поскольку сериал очень спорный, то мы пригласили целых двух человек, которые выразили желание поучаствовать. Это Наталья Кулинкович из Минска, преподаватель английского языка, и Ольга Радко. Правильно ударение делаю?
Радко.
Радко, прошу прощения. Ольга Радко из Ростова-на-Дону, тоже преподаватель английского языка. Это счастливые люди, которым не нужны САПы для того, чтобы смотреть англоязычные сериалы. Это те, кто смотрит в оригинале, и те, кто даже понимает то, что он смотрит, поскольку с реалиями американской культуры преподавателю английского языка приходится быть знакомым. Вот. Итак, у нас полный набор для того, чтобы начать, наконец-то, разбор.
Ну, у нас полный набор для того, чтобы начать, наконец-то, разбор. Оксана, я, кстати, заметила достаточно забавную вещь. Как только у нас идет речь про подростковые сериалы, так мы с тобой сразу объединяемся. И совершенно недавно мы посмотрели сериал «Ривердейл», и тут вот 13 причин почему. Мне кажется, достаточно такой у нас логичный переход получился. 13 причин почему. Подростковый сериал, первый сезон которого вышел в 2017 году, и вот буквально в июне несколько недель назад, мне кажется, даже еще и нескольких недель не прошло. 5 июня состоялась премьера последнего, четвертого заключающего сериала. Сериал закончен, и мы собрались для того, чтобы поговорить и о последнем сезоне, и, в принципе, о сериале в общем. Но начнем мы традиционно. Как кто познакомился с этим сериалом, и вообще какие эмоции, любовь, ненависть, негодование испытывает к нему? И я думаю, мы начнем сначала с наших гостей. Ольга. Как вы познакомились?
Да, мне посоветовали сериал «Мои студенты». Они это делают довольно часто. Это сейчас сериалы вышли из культурного гетто, можно сказать, и сейчас их смотрят многие. А вот еще много лет назад мне начали советовать студенты, а потом уже это стало традицией. И вот я смотрю, что многим сериал нравится. И я решила посмотреть, чтобы быть в курсе того, чем они живут. И тогда я посмотрела в 2017 году первый сезон, потом, когда вышел второй, посмотрела второй, третий, я тогда смотреть не стала. И, как вы знаете, когда вы меня позвали сюда, я посмотрела третий и четвертый.
Давайте сначала все-таки историю знакомства, а потом начнем обсуждать, чтобы не перебивать, потому что, мне кажется, там эмоции будут просто зашкаливать. Наталья, как у вас произошло знакомство?
Все традиционно, принесли студенты на хвосте. Они мне одновременно сказали про «Ривердейл» и про 13 причин». Сказали, «Ривердейл» — это как семечки есть. Ничего полезного, но прикольно. А про 13 причин» сказали, в принципе, даже есть о чем подумать и вообще похоже на жизнь. Поскольку студенты у меня юные и люди умные, лет по 15, 16, 17, как на кому попадешь, я к ним, в общем-то, прислушиваюсь и подсела, и потом мы друг другу уже вписали в чатиках, ну что, смотришь уже третий сезон? Ой, а я смотрю. А что? Ой, у меня сердце сейчас не выдержит. В общем, смотрели мы это дело эмоционально и даже создали специальный чат. Спойлеры там были запрещены. Жестко банили мы за спойлеры.
Вот это ответственность, я хочу сказать. А я, кстати, начала смотреть этот сериал в 17-м году, опять же, я находилась в студенческой тусовке, на тот момент это или второй, или третий курс, я уже не могу точно вспомнить, ну и, соответственно, среди студентов просто обсуждалось, поэтому как-то, ну, стоило примкнуть к ним, плюс я еще заканчивала факультет журналистики, соответственно, в принципе, в трендах массовой культуры мы как-то пытались разбираться для того, чтобы, ну, вообще быть актуальным. Вот. И, соответственно, посмотрела, честно скажу, что я посмотрела первый сезон и, в принципе, забыла, и мне кажется, на тот момент я как-то его не очень сильно проанализировала для себя, посмотрела и посмотрела. Но вот зимой я после полового воспитания, которое мы, кстати, тоже разбирали, вспомнила про 13 причин, почему, и решила пересмотреть. Пересмотрела первый, второй и третий на тот момент сезон. У меня было очень много спорных эмоций, и вот сейчас четвертый посмотрела, спорных эмоций стало еще больше. Оксана, как у тебя с эмоциями?
Этот сериал вызвал у меня больше эмоций, чем обычно. Я, в принципе, довольно равнодушно отношусь к тому, что вижу на экране, потому что смотреть приходится очень много, и ты смотришь на этой серии, ну да, тебя сейчас показывают какое-то шоу, а как играет вот этот актер, а вот здесь вот какая, вот здесь вот режиссер вот так вот завернул, прикольно, интересно. Для меня это была реакция неожиданная. Про сам сериал я слышала давно, и, собственно, сначала я про него услышала, а потом решила, что мы обязательно на Гикзоне его разберем. Услышала я от своей знакомой, которая мне сказала: так, ты занимаешься радио, где разбирают разные интересные штуки, 13 причин почему, посмотри. Я сказала: да, и подумала: да, я буду это смотреть ближе к делу. Потом смотрю: опа, оказывается, выходит четвертый сезон, все, нужно включать. Я думала от этого отмазаться, честно скажу. Я думала: ой, ну сколько всего смотреть, может быть, это посмотрит кто-то другой, а потом подумала: нет, все равно это придется смотреть, потому что это подростки, потому что Ривердейл посмотрела, Sex Education посмотрела, надо и это посмотреть. Ну ладно. Взялась смотреть, и тут мне стало нехорошо. Сильно нехорошо. Ну то есть я за пару серий погрузилась настолько в мир сериала, что мне казалось, что передо мной разворачивается реальная история. А поскольку я сама много общаюсь с подростками, я просто смотрела на них и видела своих ребят. Во мне, видимо, включилась все сразу, вся эмпатия, которая только была. Я жутко распереживалась, я жутко обозлилась на всех взрослых и просто вот не могла спать ночью и думала, как я их всех там... Ну почему они такие тупые? Почему? Вот. После первого сезона я немножко подуспокоилась. Посмотрела второй, стало мне более-менее спокойно. Третий сезон я немножко помучила, но он мне понравился за счет одного из героев, Брайса, который там главный спортсмен и главный насильник, такой вот один из основных антагонистов. Но в третьем сезоне он интересно раскрыт, и поэтому я думаю, ладно, перетерплю. А четвертый сезон я посмотрела с удовольствием. Хотя, ну, вопросов к сериалу у меня достаточно много, и в этом случае вот я буду таким полузлым полицейским или умеренно злым полицейским, не знаю даже, как сказать. Вот. Но в целом по качеству того, как сделано, как снято, мне вот прямо очень хорошо. Ну, то есть это реально качественный продукт с точки зрения технологии, с точки зрения того, как это сделано. Вот. А по поводу того, что там происходит, у меня эмоции, наверное, сродни с моим соведущим примерно. Они, может быть, менее бурные, но, наверное, такие, скажем так... Да, я себя чувствую таким христианским ревнителем, вот, который смотрит продукты современных медиа и думает: так, а вот это явно несет антихристианский подтекст. Мне, в принципе, это не свойственно, в принципе, при всех моих христианских консервативных, в общем, в целом убеждениях, вот, но тут я себя чувствую христианским ревнителем, который, конечно, не требует, естественно, там запретить или еще что-то в этом духе, но я чувствую, что мои чувства в этом плане травмированы. Я бы так сказала. Вот. Вот. Ну и сейчас, собственно, попытаемся разобраться, что с этим сериалом такое, почему студенты посоветовали нашим коллегам-гостям посмотреть этот сериал, и почему нас с Наташей Лисовой в разной степени бомбит.
Я, наверное, дам слово сейчас нашим гостям, в принципе, рассказать, почему им нравится, за что они любят. Я знаю, что у Натальи вообще большой фанат этого сериала. А я, опять же, я достаточно зла на этот сериал, но я всегда открыта к другим мнениям, и, возможно, я что-то не так поняла, и, возможно, что-то не так сложилось в моей голове, поэтому я так к нему отношусь, поэтому я буду рада услышать другое мнение, и начнем с Натальи. Наталья, за что любите сериал и почему смотрите?
Как по мне, так там достаточно много правды жизни. Какой только беспредел люди юного возраста и не творят. Да, если бы это еще с юным возрастом все проходило. Алкоголь где-нибудь достать, естественно, нельзя его. В каком-нибудь состоянии за руль, ну, хотя бы велосипеда взгромоздиться. Что-нибудь у родителей утащить. Вообще родителям сказать одно, а самим делать абсолютно другое. Весь этот трэш творит. И творят, и будут творить. Ну, давайте хотя бы на это со стороны посмотрим. Оно интересно, потому что каждый про себя что-то такое вспомнит. Ох, да, что-то вот такое я и делал. Если это люди, которым везет, то они вспомнят то, что делали другие. Ну, потому что реально много там было опасных моментов. И нельзя вообще, мне кажется, показывать кино для подростков, про подростков, если там никаким образом не затронут буллинг, и в частности, что очень типично для теперешнего времени, кибербуллинг. Вот эти вот фоточки, которые и видосики, которые разлетаются моментально по всей твоей параллели, по всей твоей школе, по всему твоему городу, и потом тебе никуда нельзя выйти, потому что на тебя пальцем показывают. Слушайте, ну это правда жизни. Это... И с этим надо что-то делать, и поскольку силы суперменов у нас нету, чтобы моментально... Админ, удали вот эти вот страшные фоточки. Ну, давайте хотя бы посмотрим на историю, где очень по многим больно ударили такие вещи, но хотя бы не по всем. И какой-то выход они бы искали, и намотаем себе на ус. Как-то так.
Спасибо. Ольга, что скажете вы?
В целом, я думаю, что сериал способствует развитию эмпатии, особенно для тех, кто работает с подростками, это важно. Потому что можно посмотреть, что сейчас многие проблемы у них остались те же, что были несколько поколений назад, а ей появились новые проблемы другого рода совсем. И посмотреть, интересно сравнить вот нашу школу, американскую школу, там мы видим, что спорт играет большую роль, сразу мы видим футбольную команду, и желание футбольной команды практически во всем будет реализовано, пойдут навстречу спортсменам. И также мы знаем, что можно в Америке поступить, например, как мы увидели потом с Тони, в университет по стипендии спортсмена. Также почему Зак чуть не убил Брайса, потому что он лишил его будущего. Он не сможет больше, сломав ему ногу, да, он практически лишил его высшего образования, потому что благодаря оценкам он не поступит. Он рассчитывал на эту стипендию. То есть можно увидеть много деталей, именно свойственных американской культуре, и можно увидеть какие-то вопросы, которые общие для подростков в целом. Не только для подростков, для взрослых. Вот взрослые действительно часто выглядят не очень привлекательно, потому что они заняты своими делами, они не понимают, что происходит, и они не могут адекватно оказать помощь, поддержку.
Ну, в связи с этим тогда следующий вопрос нашим гостям. Что вы бы посоветовали человеку, незнакомому с американской культурой, иметь в виду, когда он смотрит этот сериал? Вот некоторые особенности Ольга перечислила, из которых, например, становится что-то понятно. Я, например, вот не до конца, до того, как вы сказали, уловила, а, собственно, почему Зак так сильно обозлился на Брайса. Это, правда, очень важно. Вот что еще следует учитывать? То, что есть у американцев, и то, чего нет у нас. Наталья?
Смотрите, мне кажется, что когда ребята, которым по сериалу достаточно мало лет, они все-таки несовершеннолетние, когда они на полном серьезе полагают, что их вот-вот посадят, Эта ситуация иная, нежели на постсоветском пространстве, потому что в Америке можно и посадить, да, собственно говоря, и в зависимости от штата можно получить смертный приговор. Здесь больше цена ошибки. Это, мне кажется, учитывать нужно обязательно. Ну и плюс, мне кажется, у нас в русскоязычном пространстве так спокойно не показывают секс и разные ориентации. Например, там в разных местах сериала всплывает камин-аут. «Ой, я с девочками, уж нельзя никому говорить, что я девочка, я с девочками. Ой, не дай бог, кто узнает, из-за этого всякие сюжетные линии происходят». Оно, казалось бы, все гармонично, и все вписано в историю, и все как надо. Но у нас, мне кажется, многие люди сделали бы глаза по 5 копеек вот таких советских и сказали бы: «Фу-фу-фу, я пошел отсюда, я дальше смотреть не буду». Ну, тут можно только вспомнить про Элтона Джона, Фредди Меркьюри и так далее и тому подобное. Кстати, о Фредди Меркьюри. А вам не кажется, уважаемые противники и сторонницы сериала, что смерть Джастина в 4-м сезоне — это полнейшее повторение Фредди Меркьюри, который, в общем-то, имел возлюбленную, которую он завещал кучу денег и домов, и так у нас тут Джастин и с Джессикой успели большую-большую любовь изобразить к концу дела, почти что случившееся хэппи-эндом, и тут его догнал Спид. Ну, это ж Фредди Меркьюри.
На самом деле, я вот очень долго возмущалась по поводу смерти Джастина, все-таки концовка, это, мне кажется, вот в 3-4 сезоне стал персонаж, который вызывает, в принципе, позитивные эмоции. А потом я поняла, что они сделали это тоже, ну, совсем не просто так, потому что у нас есть пример Джастина, который, к сожалению, не смог, да, продолжить жить, который не смог преодолеть те трудности, которые у него случаются. И при этом у нас есть пример Зака, который в 4-м сезоне пошел под откос, и вот еще немножко, и совсем все будет плохо. И создатели сериала тем самым, ну, как бы показывают реальность, да, то есть они не говорят, что у тебя 100% все будет хорошо, или они не говорят, что у тебя все 100% будет плохо, они дают тебе выбор. То есть, как бы, ну, реальность, да, она суровая. Тебе может вот как бы повезти, а может нет. Вот как повернется, так повернется.
И, мне кажется, еще об отношении к наркотикам и алкоголю и о разнице в англоязычном и русскоязычном пространстве тут стоит упомянуть, потому что, ну, во-первых, что они в сериале делают? Они говорят о знаменитых рехабах. Вот это куда обычно рок-звезды уходят на какое-нибудь достойное количество времени. Что-нибудь там рок-звезда ужасное сотворила в общественном месте, ай-яй-яй, скандал, и его отправляют на лечение. Так вот здесь обычные люди, обычные подростки отправляются на лечение в те самые мега-места. И это нормально, и это, в принципе, доступно. Их при этом не сажают конкретно за употребление, их отправляют на лечение. А дальше они на полном серьезе относятся к так называемой программе 12 шагов. Анонимные наркоманы, анонимные алкоголики. Мне кажется, в основном в мейнстриме, в русскоязычном пространстве это все шутка. Садимся кружком. Здравствуйте, я Маша, я алкоголичка. Привет, Маша. А это ж на полном серьезе. Это нам показывают человека, который, в общем-то, может выбраться из всей этой штуки. И 12 шагов – это вполне себе рабочий инструмент, еще и бесплатный. Мне кажется, для русскоязычного пространства это очень странно и ново.
Я вот к этому тоже добавлю, что я обратила внимание про реабилитационные центры. Я с ними знакома там по своей религиоведческой линии в России. И да, меня это цепануло, что в сериале об этом говорят как об обыденности для подростков, потому что у меня четко в голове связка, что реп-центр только для взрослых людей. Не знаю, откуда у меня такое убеждение. В принципе, ну, ничего нелогичного здесь нету, но действительно странно, и странно, что все это на серьезных щах, действительно. То есть для самих подростков нет вопросов, зачем туда надо ехать, куда, как и почему. Вот, нет вопросов и у взрослых. И интересно, что, интересно вот еще к этому же, что в обычной школе человеку, который увлечен в том, что у него есть какие-то проблемы, советуют походить на определенную группу. Вот, я вспоминаю группу Джессики, вот, по-моему, в каком там сезоне, в третьем, кажется, третьем, да, в третьем, да, сезоне, группа девушек, пострадавших от насилия. Тут сразу вспоминается громкое движение Me Too, вот, насколько я понимаю. Вот, откровенный рассказ девушек, но на самом деле не только девушек, как нам в сериале показано, а тех, кто был подвергнут изнасилованию. Тоже, как мне кажется, это нужно учитывать. А, Ольга, есть ли у вас еще какие-нибудь дополнения, что нужно учитывать, когда мы смотрим этот сериал?
Некоторые особенности американского обучения в американской школе. Например, у нас дети обычно идут в один класс и заканчивают 11 лет или 10 с тем же классом. А в американской школе дети могут выбирать, то есть в определенных рамках они могут выбирать предметы, даже обязательные предметы они могут его выбрать просто позже. Например, 2 года иностранного языка они могут выбрать 10-11, либо 7-8, например, да, потому что в каждом штате своя система образования. А в книге, например, это был вообще вымышленный город, которого нет в США, поэтому здесь очень обобщенно все. Но все равно, что это нам говорит? Если дети приходят каждый раз на занятия с разными детьми, у них больше социальных контактов, и обычно они проще общаются и лучше умеют выражать свою точку зрения. И там же мы видим, что это поощряется и на уровне школы, у студенческого сообщества есть президент, который выбирается, и это считается очень престижным. Если мы видим предыдущее, до Джессики, предыдущий президент сказала, когда они общались на встрече, на собрании, я это сделала для резюме, поэтому никаких проблем с директором у меня не будет. Если ты хочешь что-то менять, пожалуйста, избирайся и меняй. То есть некоторые люди знают, что это важно для их статуса, и они этим занимаются для галочки, а кто-то действительно хочет что-то менять. Но если Джессику называли, когда готовили письма об ее отставке, называли «one issue president», то есть президент, у которого всего одна...
Извилина.
Нет, один пункт на повестке дня, то есть ее именно отношение к девушкам, которые пострадали от насилия. А президент же должен заниматься и другими вопросами, но потом в конце она сказала, у меня действительно один главный вопрос, и это не отношение к жертвам, это любовь, она сказала, да, то есть что нельзя жить без любви. И тоже это было важно. Потом интересный момент отношения к частной собственности. Когда стали обыскивать ящички, то есть у детей просто возмущению их не было предела. А у нас, например, если в супермаркете могут попросить открыть сумку, и большинство без проблем откроют ее, потому что, ну а в чем проблема, да, собственно? Но в Америке это совершенно другое восприятие, другое отношение к этому. Потом отношение к алкоголю, нужно помнить, что до 21 года это же запрещено, то есть люди же не могут купить даже его, и это действительно так, это не формальность. Я когда работала с подростками в Америке, у нас нашли у наших подростков алкоголь и вызвали полицию. И это было все очень страшно, даже для меня, потому что они были в моей ответственности. То есть это история, которая запомнилась надолго. Но их напугали в итоге, потому что они увидели полицию, увидели мигалки, и они так перепугались, что больше они просто не пытались даже проносить алкоголь. Но при этом они устраивают, это для них важен бунт, поэтому они сделали вот эту вечеринку «Найди свой напиток» до поступления в колледж, быть методом проб и ошибок. То есть для них это все равно важно нарушить эти правила. Правила важны, но важно их и хоть раз нарушить, почувствовать себя бунтарем. И еще про центры, которые помогают. Здесь действительно есть практика общения с школьным психологом, потому что мы увидели, что потом дети приходили к психологу и действительно рассказывали о своих проблемах. И в России есть такие центры. Вот перед программой я посмотрела про то, как разные центры работают. Вот у нас есть клиника помощи при центре Сухаревой, например, и еще много-много таких центров, но они по-разному строят свою работу. Но они функционируют, и вот важно, что вот в сериале перед фильмом есть видеооткрытка, да, которая говорит, что, может быть, вы не в том состоянии, чтобы сейчас это смотреть, или вам нужна помощь, и можно обратиться к таким-то ресурсам, и чтобы это действительно важно.
Спасибо мне большое, кажется, за столь развернутые комментарии.
Да, мне кажется, что очень важно понимать, когда ты начинаешь смотреть сериал, в частности, это очень важно в контексте конкретно первого сезона, то, о чем вам сказала Наталья, что и Ольга, что дети живут не в рамках, да, там, 30 человек одного класса, а что это очень-очень-очень-очень большое количество человек, и что если так получилось, что тебя все-таки травят в школе, то тебя травят там не какая-то маленькая компашка из твоего класса, и тебя, возможно, могут защищать люди, которые с тобой в одном классе находятся уже 7, 8, 9 лет. А что тут начинается прям тотальная такая травля, которую вообще, в принципе, невозможно остановить, и что это огромное количество людей. Это большое количество подростков разных возрастов, совершенно разных по своему типажу, и что как-то утихомирить это, в принципе, будет очень сложно. И по факту, как мы видим, практически невозможно. А я бы хотела вот поднять такой вопрос. Все вот таки мы понимаем, что если мы, в принципе, говорим сериал «13 причин почему», все сразу о чем вспоминают, это о том, что это сериал про суицид, да, про девушку, которая совершила суицид, в принципе. Ну, так сложилось, что большинство почему-то посмотрели первый сезон и не посмотрели второй, третий, четвертый. Или им было неинтересно, или, возможно, после первого сезона они были настолько обессилены, что эмоционально, что дальше просто...
Увлеклись учебой, ушли в библиотеку.
Да, да, возможно, вот. Я, если честно, не до конца поняла позицию создателей сериала по отношению к, в принципе, суициду. То есть я понимаю, что они хотели сказать, что причин может быть много. И мы, в принципе, никто не вправе порицать людей, которые совершили суицид. И, ну, это не то, что... Ну, вот знаете, опять же, читая комментарии перед эфиром, вот мнения разделились пополам, да, некоторые считают, что все хорошо, они, у них такая просветительская функция, они защищают людей, которые совершили суицид. А вторая позиция, которая возникает, это то, что они оправдывают суицид и говорят о том, что суицид совершать можно и типа вперед и с песней, ну, грубо говоря. Вот, мне просто разные мнения бывают. А вот, я на самом деле не могу сказать, что я до конца утвердилась в своем мнении по поводу того, что конкретно хотели донести создатели по этой достаточно сложной теме, поэтому я была бы рада услышать мнение наших гостей. А, Ольга?
Здесь в первом сезоне я действительно думала о том, что... оправдывается, да, создатели пытаются искать причины самоубийства Ханны, и действительно она в сложной ситуации, но мы знаем, что очень многие люди находятся в сложной ситуации, но некоторые из нее выходят и развивают все какие-то уникальные действительно навыки, потому что в спокойном состоянии им бы не удалось этого сделать. И действительно, как мы видим еще потом в четвертом, сезоне, когда они разговаривают с вымышленными героями, которые уже умерли, они продолжают с ними общаться, и они говорят, что, обращаясь к Брайсу, Джессика говорит, что вот если бы не ты, у меня бы не было этих друзей. И это правда, потому что многих вот такое белое пальто, да, человек недостаточно хорош, чтобы быть моим другом, подростки так думают. А их такая беда сплотила, и они создали такое сообщество, и у них даже есть кодовое слово, которое, когда они в конце говорят, что чтобы, если что-то случится, да, обязательно пишите. И то есть они стали близки, и у них они приобрели новый опыт, именно не поддавшись искушению думать, что все плохо и жизнь закончена. И вот в этом вопрос, что терапия, вот, кстати, потом, да, можно посмотреть, когда в России терапия не так распространена, но, кстати, вот со времен пандемии я видела статистику, на 300% увеличилось количество случаев обращения к терапевту. И вот в некоторых штатах есть ответственность терапевта, если он не сумел предотвратить суицид. То есть это действительно ответственность этот терапевт понесет перед законом. Потому что есть механизмы, которые позволяют человека перенаправить другое русло.
Прям я рвусь в бой.
Наталья, да.
Какие терапевты? На русскоязычном пространстве у терапевтов нету четких этических кодексов. Терапевты в основном творят, что хотят. И привлечь их потом за это не то, что сложно, а просто невозможно. Поэтому, мне кажется, для нашей аудитории очень хороший герой Клей Дженсен. Потому что терапевтов у нас хороших или нету, или исчезающе мало, поэтому выручить могут только друзья. И для меня это, на самом деле, близкая история. У меня была в классе такая Ханна, но только это был мальчик Володя, который на полном серьезе решил вот определенным образом, что все, ему жить больше не надо. Поскольку мы были достаточно все создания юные и больших домов с квартирами не имели, он ушел жить к нашей классной. У нас была совершенно классная, классная руководительница, она его выслушала, поняла, она его помирила через какое-то время с родителями, она предупредила их, что он живой, и через какое-то время вернется. Слушайте, какая терапия? Своими силами, как в сериале, где-то послушать, где-то обнять, где-то пойти и набить лицо плохим дяденькам и тетенькам. Потому что очень важно хоть каким-то образом восстановить справедливость. Вот про что вот эти вот 13 кассет, каким-то образом восстановить справедливость. Что, черт побери, произошло? И каким образом сделать сейчас, ну, почти невозможное, разобраться вообще, кто виноват, и хотя бы для себя как-то эту историю проговорить и понять.
Для меня здесь важный момент в том, чтобы не пытаться восстановить справедливость всю жизнь вместо того, чтобы жить эту жизнь. И некоторые люди так и зависают в одном образе себя как жертвы. И вот это очень опасно.
У нас это Клей, но я надеюсь, что все будет хорошо, он сменит просто обстановку, и жизнь у него станет налаживаться. Но я вот, знаете, если по поводу самого суицида, в принципе, как-то вот более-менее можно, да, к этому относиться. То есть ты или поддерживаешь позицию создателя, или не поддерживаешь. У меня совершенно негативное отношение к убийству Брайса. Объясню, почему. Да, он плохой человек. Да, он натворил очень много гадостей, глупостей. Но я, в принципе, считаю, что это не может стать оправданием для того, чтобы убивать человека. И тем более потом оправдываться тем, что мы жертвы. В тот момент, когда они его убивали, он не нападал на них, он не пытался причинить им боль и страдания. Он уже на тот момент был избит. И, в принципе, проявлять насилие на насилие, это как-то, ну, не очень разумно. И, возможно, я бы даже смирилась с тем, что вот Брайса убили, если бы, например, в последующем сезоне, в четвертом, Джессика и Алекс, они были как-то наказаны. Потому что эмоциональные страдания, понятно, но все-таки мне бы хотелось какое-то более ответственное наказание, а не счастливую жизнь в колледже, и все прекрасно. Я вот даже не знаю, с кого начать. Наверное, я передам слово Оксане, она прям рвется в бой.
Оксана. Я рвусь в бой, вот практически так же, как Наталья. Хотела сказать, что вот я сейчас вас слушаю, и у меня в голове тема с тем, как показан суицид Ханны и его причина, и тема с убийством Брайса связалась воедино в том плане, что я поняла, наконец, для себя, какая моя главная претензия к сериалу. Чисто вот такая мировоззренческая из серии «Участие в дискуссии». Какая моя претензия к сериалу именно как верующего человека? Плохо даже не то, что Ханна сделала то, что сделала. Вот, удручает, так сказать, вводит в крайне такое тупиковое состояние сама картина, которая ее к этому привела. То есть, скажем так, с Ханной, как говорилось неоднократно на протяжении сериала, случилось действительно много плохих вещей, несомненно. но не случилось чего-то сверхисключительного. Но этого было ей достаточно, чтобы сказать, что жизнь ей не нужна, показать, что жизнь ей не нужна. И вот скорее вот весь этот контекст, контекст отсутствия каких-то, вот по крайней мере для самой Ханны, отсутствия каких-то прочных, устойчивых связей, отсутствие какого-то, скажем так, какого-то просвета в виде того, что тебя вдохновляет, какой-то высшей надежды, которая может тебя поддержать не только внутри у самой Ханны, которая, может быть, еще слишком молоденькая и сама находится в поиске, а среди ее окружения и среди, может быть, взрослых людей. Вот, вот это ощущение тупика, которое каждый в сериале проживает кто как может. Ханна кончает жизнь самоубийством. Клей изо всех сил пытается сначала удержать образ любимой девушки как идеальный и очень страдает, когда во втором сезоне оказывается, что с Ханной все далеко не так просто. Зак, который, как-то справедливо было сказано, мечется, а в четвертом сезоне идет вот вообще под откос еще немного и все. Джастин, у которого, казалось бы, появилась надежда в виде реабилитации, в виде любящих, действительно любящих приемных родителей, которые его принимают, и все равно дело кончается так, как оно закончилось. И, наконец, вот, собственно, почему у меня все связалось, история Брайса, вот, как история человека, который все-таки в третьем сезоне, пытаясь выйти из этого тупика, пытается, ну, как мне кажется, довольно искренне раскаяться. Мне кажется, что-то в нем произошло, когда он прослушал эти кассеты. Мне кажется, что он искренне пытался попросить прощения у матери Ханны. И мне кажется, что Ани, беседуя, но общаясь с Брайсом, действительно увидела не только то, что она хотела видеть, а увидела Брайса несколько с другой стороны. Почему третий сезон мне понравился, как бы сказать, я воспарила душой из-за Брайса? Потому что мне показалось, что человек стал на путь исправления и какого-то выхода из этого тупика. И мне понравилось, что Брайс честно сказал о одиночестве, которое у него на самом деле ровно такое же, просто декорации другие, чем у Ханны, у Клея, там, у кого угодно. И вдруг раз и тупик, и его карают, потому что он насильник, и потому что у него нет никакой надежды. Вот, пожалуй, вот эта тупиковость, куда бы ты ни уперся, в чью бы линию ты ни уперся, ну, практически во всех таких главных персонажах, особенно тех, кто, ну, не безупречен по жизни, вот этот тупик меня не устраивает и вызывает протест. И мне кажется, что если говорить о суициде и о том, как это показано в сериале, нужно говорить не о самом вот этом громком и ярком деле, а о том, что этому предшествует. Вот. Реален ли выход какой-то из этого тупика? Я так чувствую, что Наталья рвется в бой, или кто-то еще рвется в бой.
Даже очень.
Закончила свой пламенный спич.
Смотрите, в «Игре престолов» мы все с замиранием сердца и пья водичку и корвалончик смотрели за тем, как Мартин «Шась! Того убил! Этого убил! Вот этого нельзя убивать! Все равно убил!» Ну, здесь они убили, ну, какое-то количество людей. Ну, гораздо меньше, чем Мартин. Простим им. Они не могли убить меньше. Они убили хотя бы этих. И тут я скажу, что мои героини этого сериала — это Ханна и Джессика. Это две девушки, с которыми не просто случилось плохо, их изнасиловали. И то, что люди, которые их изнасиловали, больше не живут, знаете что? У Джессики, я думаю, будет легче жить от того, что она никогда больше не столкнется лицом к лицу, приехав домой к родителям, с человеком, который ее так унизил, что хорошо, что она, в принципе, после этого имеет шансы на какие-то здоровые отношения. Хорошо, что она, в принципе, ее не отвело от секса, от любви, отношений на всю ее жизнь. Она живой человек, она могла остаться так искалечена, что она бы просто сидела себе в четырех стенах, полностью замкнутая. А знаете, почему меня это возмущает? И что сериал сделал ужасно плохо? Я отслеживала отзывы, что было после первого сезона и что было после второго. Не было такого воя, а ту их плохие, нехорошие людишки после того, как изнасиловали Ханну и после того, как изнасиловали Джессику. Несколько изнасилований девушек показали и отряхнулись и пошли. «Вау! Монти изнасиловал Тайлера!» Слушайте, после этого была петиция, чтобы сериал закрыть. Извините, у нас что, девушек изнасиловать, это просто там поменять число входящих? а мальчика, значит, изнасиловать — это плохо? И Монти так быстренько убили, даже не успели, у нас с нами не успели поиграть в игру «Давайте пожалеем Монти». Мы весь сериал жалели Брайса, который изнасиловал Джессику и Ханну, а Монти быстренько убили, и он быстренько улетел в рай за свои мучения. Знаете что? А давайте не будет у нас двойных стандартов. Пошла пить воду.
Я на самом деле, в принципе, согласна с мнением Натальи. Меня, почему лично мне было очень сложно смотреть третий сезон, привыкшая, в принципе, в современной культуре к насилию, тут для меня был прям перебор насилия в том, как он показан. То есть мне в какие-то определенные моменты было прям, ну, физически прям трудно и больно, и плохо. Вот, мне кажется, они как-то вот в этот момент пережестили. Возможно, поэтому такая была и яркая реакция на изнасилование, которое делал.
На самом деле, это было как в жизни.
Я понимаю. Ну, просто, возможно, именно поэтому вот у них был такой большой отклик. Возможно, поэтому. Я не говорю, что это точно так, но я просто по себе отслеживаю, потому что то, даже как показаны изнасилования девушек и как показано изнасилование этого парня, но это достаточно сильно отличается. И, ну, просто на это плохо смотреть. Я после этого, наверное, дня два еще отходила. И знаете, вот у меня еще такой момент, а насколько вообще разумно показывать насилие настолько откровенно? Я понимаю, что они хотели показать реалии жизни. Я понимаю, что так в жизни происходит никак по-другому. Там единорог по розовому полю при этом не скачет. Как бы я согласна с этим, но с другой стороны, мы не будем забывать о том, что это подростковый сериал. И они сами понимают, что, возможно, их будут смотреть люди, подростки, дети, которые, возможно, склонны к каким-то суицидальным мыслям. Вот зачем они вот настолько прям впихивали вот в лицо насилие? Я думаю, дай слово Ольге. Ольга.
Ну, мне кажется, что нам уже, мы видим столько насилия на экранах вообще в кино, что это кажется, что, ну, ничего страшного. И поэтому именно вот картинка такая душераздирающая способствует тому, чтобы вернуть нас в реальность и подумать, что на самом деле это страшно. И поэтому мне кажется, что здесь как раз им вполне это удалось. Потому что некоторые моменты были очень пронзительные, и их действительно смотреть тяжело, и не можешь смотреть просто на экран, зная, что это вымышленные все равно герои, ты не можешь не сопереживать, потому что эмоции очень сильные.
Наталья. Наталья у нас немножко...
Я подумала о том, что разные континенты, разные страны, ёлки-палки, есть один ключевой момент про Алекса, который объединяет нас полностью здесь с американскими школьниками. Почему Алекса не наказали за убийство? А потому что у него папа в полиции работает, и у папы отличные подвязки. Ребята, после этого можно сказать, что это фильм про Москву, Питер, Ростов-на-Дону и Минск, Киев и все остальные постсоветские города. Отмазали его, отмазали...
Но здесь мы видим, правда, что не отец постарался, что семья важна, и ему коллега помог. То есть не с помощью взятки, а с помощью коллеги, который понял, что он ради семьи готов к нарушению закона.
Я, опять же, вот знаете, для меня просто сам факт того, что они остались ненаказаны, что то, что они совершили... как бы так сказать, я понимаю, почему они это сделали. Я не говорю, что... Я как бы не могу даже поставить себя на их место, поэтому я, в принципе, не могу их порицать. Но мне кажется все-таки, что должно быть наказание.
Должно быть. Калека и алкаш.
И у него не
будет... Алекс калека. Ух! Не сказала бы, что не наказали. Как могли? Но, как дотянулись?
Ну, вот опять же, знаете, позиция «жизнь накажет», но мы опять же...
Джессика же не поступила в университет, ей же пришло 3 отказа из топовых университетов.
Ну, знаете, опять же, позиция «за убийство человека жизнь накажет», но как-то вот сомнительно. Ну вот я для себя не могу принять эту позицию. Ну,
давайте не трогать изнасилованную Джессику, потому что знаете что? В таком случае дайте мне машину времени, чтобы ее никто не насиловал. И все.
Просто я бы тут еще добавила, что тема с ответственностью, я бы даже, может быть, шире взяла, вот тема воздаяния, она важна, я согласна с Наташей, но это, в частности, более глобальная тема ответственности человека за то, что он делает в своей жизни. И здесь, как мне кажется, у создателей сериала несколько противоречивая позиция. Я уже тут в обсуждениях за камерой говорила о том, что я чувствовала, что я постоянно с этими товарищами катаюсь на американских горках. То есть, с одной стороны, они такие, ну да, вот так, и ты такой, ну ох, ты только приготовился с ними спорить, и они тебя тут же поворачивают на другую сторону. И так во всем. А показывают они мету, а они обязательно тебе еще, ты только думаешь, набираешь в легкий воздух, чтобы сказать, ну, ребят, ну, перебор. Они такие, да-да-да. И Джессика говорит о том, что устраивать трэш на похоронах Брайса – это плохо. И ты такой, фух. Вот, а потом опять, и все вот так, и так с мелочами, и с какими-то более существенными вещами, и с ответственностью тоже. Первый сезон нам показывает Ханну в основном все-таки там плюс-минус как жертву. А во втором сезоне Ханна раскрывается как человек, который не то чтобы виноват, в смысле, что он виноват в юридическом там, или в моральном плане, а скорее как человек, который совершал определенные поступки в своей жизни, и как мы помним, это тоже, мне кажется, очень важно, человек, который и сам принимал участие в буллинге, только в другой школе. Вот это очень важный момент. То есть получается, что рушится у нас картинка идеальной жертвы прекрасной девочки, которая была у Клея, которая была у мамы.
Нет идеальных.
Да-да-да. То есть... И ты вроде бы думаешь, да, классно, что они показали эту объемную картинку, но потом в других случаях то мы жертвы, а то мы все-таки несем ответственность. Я вот согласна с коллегами, что не все прошло гладко для всех участников. Но не все прошло гладко. Жизнь накажет, да, это их позиция. Я не могу сказать, что вот как и Наташа сказала, я не могу сказать, что эта позиция мне близка, то есть я бы вот как христианка предпочла бы путь исправления жизни и несения ответственности за то, что ты сделал, с возможностью раскаяния, изменения и так далее. Естественно, не то, что вот я сказал покаянные слова, и все у меня изменилось. Нет, так не работает. Ты берешь на себя ношу ответственности за то, что ты сделал, но у тебя есть надежда на исправление. И вот этого последнего компонента мне лично не хватило, и вот поэтому я и мировоззренчески против.
Да, ну вот да. Алекс, например, сказал, что, говорит, я всегда буду таким, я никогда не буду счастлив полностью, но часть меня сейчас счастлива на выпускном. То есть он чувствует свою вину в огромной степени, причем он же не собирался убивать Брайса, он хотел ему помочь, он не хотел оставлять его избитого в ноябре, он бы и замерз просто даже, если бы он остался. Он поднял его, и он хотел ему помочь дойти до машины или отвезти в больницу, но Брайс потом начал кричать какие-то ужасные вещи, и он его... Ну, сначала мне даже показалось, что он просто упал туда, и они его не помогли выбраться. То есть это не было преднамеренное убийство. У Алекса был первый импульс ему помочь. И поэтому он не считает себя невиновным, он все равно свою вину в полной мере ощущает.
Ну, я, в принципе, рада, что мы все равно закончили на более-менее позитивной ноте разбор сериала.
Конечно, отличный сериал, хорошо, что вовремя закончили, хорошо, что не стали. 5-й сезон его бы убил, 4 сезона, красота.
Вот, друзья, сегодня мы говорили про сериал «13 причин почему». С вами был Теос Медиа, Гигзоном. Напоминаю вам про донаты нашей передачи. Все реквизиты есть в нашей группе ВКонтакте. Будем рады и до следующей встречи. Всем пока.
Спасибо.
Всего доброго.
Своими финансами. Подробнее узнать о том, как перечислить средства на работу радио «Теос», можно по телефонам. В Москве 8499-197-0566. В Санкт-Петербурге 8-812-407-1318.
Здравствуйте, меня зовут Василий Ласточкин. Я ведущий передачи «Квинтэссенции». В своих программах я стараюсь вместе с вами понять современную жизнь в контексте ежедневного прочтения Библии. Слушайте меня каждый вторник с 12 до 13 часов московского времени в прямом эфире на радио «Теос».
Всю свою жизнь мы пробегаем в поисках счастья, а иногда, чтобы приблизиться к нему, нужно просто остановиться. Тема непрерывного личностного роста и грядущей успешности захватила умы поколения. Многие люди не верят в то, что кто-то из них может быть создан для скромной жизни и малых дел. Каждый ожидает, что его достоинства и таланты вот-вот будут оценены по достоинству, и успех, который проявится в достатке и признании, не заставит себя ждать. Однако жизнь упрямо повторяет, что большинство из нас рождены ползать и лишь единицы летать. Правда, так ситуация выглядит, если рассматривать